Наталья Русинова. Тайна проклятого дара. Глава первая. Ночь на Ивана Травника.
«Яринка! Яринка!»
Визгливый голос бабки Агафьи разносился по саду.
«Куда запропастилась окаянная?»
Яринка вздрогнула и едва не скатилась с толстой ветки, ложившейся краем на высокий дощатый забор. Место, где живое дерево соприкасалось с мертвым, щедро оплетали колючки. Вжалась спиной в шершавый ствол, стараясь даже не дышать. Нет, пронесло. Бабка с кряхтением потелепалась к ульям, стоявшим за их двором на косогоре, под которым начинался широченный луг. Яринка выдохнула с облегчением. Хорошо ветка пополам не треснула от ее ерзаний во все стороны. Хотя в ней и весу-то особого нет. С чего там трескаться? Жилы да титьки, как метко, хоть и обидно, заявил один из соседей. Вот Варькина бы прыжки дерева не выдержала точно. Раздобрела сестрица к прошлой зиме. И неудивительно, к сватовству готовится. И жених даже нашелся. Вперед сестры замуж решила выходить. Но Яринка не обижалась. Ей-то что? Ни рожи, ни кожи. Вдобавок характер скверный, язык острый, а кулак проворный. В переносе обидчиков бил справно еще с измольства. И получается, что присматривались женихи больше к приданному, чем к самой невесте. А коли так, зачем они нужны? Лучше уж при стариках своих пожизненно остаться, приглядывать за обоими, а там видно будет. От Яринки в семье сплошная польза. Работы тяжелой не чурается. Пчел с пасеки не боится и в лекарских травах хоть немного да понимает. У Варьки не получалось бабкину науку перенять, а Яринка на лету схватывала. За глаза ее некоторые соседи ведьмой называли, но уж это было неправдой. Просто в дальних глухих деревушках, вот как листвянка, лекарей иных нет. Или травами да баней тело и дух врачуешь, или помирать придется. К тому же дед тяжело болел уже много лет. Как без снадобий? Вот и обучились обе потихонечку. Нужда заставила. А добрые люди знаниями помогли. Не всегда получалось, конечно. Помнится, зим 7 назад дед Еремей пробовал ее зельем от ломоты в костях полечиться. Так в нужнике 2 суток сидел, с малыми перерывами. Ох, и отлупила ж ее тогда старая Агафья. А главное, за что? Ломота у деда сразу ведь прошла. Побегай-ка во двор до ветру и назад в теплую избу.
«Яринка, бабка тебя ищет!»
Раздался у смородиновых кустов голос младшей сестрицы. «Злющая она сегодня. Сватов ко мне со дня на день ждет, а дома не метено, не убрано, половики не выбиты, стенки не подмазаны, печь не белена с осени. Ну так сама бы подмела да убрала». — огрызнулась Яринка. — Я вам нанималась, что ли, с утра до вечера грязь на веник наматывать? И так до петухов сегодня встала. Притирки вам с подружками для красоты готовила. Послышались шорох и ойканье. Варька полезла через заросли, и ягодные пятна расцвели на рукавах ее рубахи. Встала рядом. Щекастая, курносая, румяная, как маков цвет. Светлые кудри из-под платка выбиваются. Да чего ж хорошенькая. Яринка ей даже не завидовала. Толку-то? Ей в половину такой красивой не стать никогда, хоть заполоскайся в тех зельях да притирках. И волос в потемках да при свечах в избе вроде каштановой, а на свету темно-рыжий. Чем больше за ним ухаживаешь, тем ярче сияет. И конопушки по телу рассыпались, пуще всего по носу и плечам. И глазище непонятного цвета, как папоров лист, иссохший от жары. То ли дело сестрица. Жених ее говорит, мол, в Таруге куколки в богатых лавках продаются из фарфора заморского. Страсть, как на Варю, похожа. Голубоглазые, крутобедрые и волосы будто золото. И стоили те куколки не меньше стельной коровы. Да и вообще цены в столице на все непомерно задраны. Порт рядом, иноземцев прорва. Вот и купцы всякий стыд потеряли. Потому и привез Ванька невесте из гостинцев алый платок с кистями, дорезной коромысло. Варька и обиделась. Не по нраву его дары пришлись. По правде говоря, Дары-то может и ничего, да сам Ванька выглядел неказисто. Тоже щекастый, лицом нежный, нравом кроткий. Тьфу, срамота одна. Это девке округлой да тихой быть хорошо, а мужику зачем? Еще и грамоту почти не разумел, только закорючки на бересте ставить мог. Кому, куда и за сколько продан тот или иной мешок муки. Он же сын лавочника, ему иных знаний не надо. Прибыль считать, да в оборот пускать, и хватит. А Варьку с Еринкой заезжий княжеский кметь 4 года назад и считать, и читать обучил в благодарность за спасенную жизнь. Дело было так. Ехал он по первым заморозкам и старуге в дальние заугольи с дарами к святым отцам. Золотишко вез до книги. Тяжелющие, богато украшенные, переплет из тончайшей кожи. Дотронулся в путь с 5 конниками всего. На них скопом в лесной чаще и навалились разбойники, охрану в капусту порубали, а дядьку Бориса ранили сильно. Он от боли сомлел, а негодяи решили, что помер. Золотишко пригребли себе, книги бросили. Одна только и уцелела. Остальные снегом побила, страницы попортила. Обнаружили его поутру девки, что по дикую рябину в лес пошли. Ох, и крик поднялся. Хорошо, Еринке в тот день тоже дома не сиделась. Решила с ними проветриться. Живо велела дурным визгуньям сухую да побитую морозом траву рвать, которая пожестче. Сама же в то время ножичком ивовых ветвей настругала. Да, ножик у нее всегда был с собой. А как иначе? Не всякая трава корни да побеги без боя отдает. Иногда и срезать приходится. И не голыми руками, а через рукавицу. Дотащили раненого до деревни на волокуши из веток, связанных стеблями, а там и мужики деревенские помогли. Поселили кметя у бабки Агафьи да деда Еремея. У них снадобий навалом, раны перевязывать научены. Однако чаще за ним ухаживала Еринка. У Агафьи без него забот было по горло, а сварки в лекарских делах проку никакого. Она кровищу едва завидит, в обморок падает. Поначалу рабела. Мужик чужой, огромный да жилистый, весь седой да в шрамах с палец толщиной, будто крапивы его с утра до ночи стегали. Мало ли чего от девицы захочет. Ему поди откажи, здоровенному-то. Напрасно боялась. Воин княжий ее не обижал. Молча терпел промывание едкими настоями, только шипел сквозь зубы. Протянул как-то мозолистую лапищу, погладил Еринку по голове. Та аж обмерла. А дядька улыбнулся ласково и сказал хриплым басом: «На дочку ты мою похожа, ягодка. Такая же проворная да бойкая». Так и звал ее с тех пор, дочкой да ягодкой. Иногда забывался и называл Настасьей, но Еринка понимала, что к чему. И Настасье той отчаянно завидовала. Своих-то родителей она плохо помнила, а Варька и вовсе не знала. Померли от лихорадки Свят да Маланья, почитай, 16 зим назад, как раз в ту пору, когда младшая дочь родилась. Именно тогда дед от горя хворать начал, будто проклял его кто. Бабка всю тяжелую работу по дому выполняла, а следом и Еринка подтянулась, как чуть подросла. Жили не шибко богато, но и не голодали. Куры на насестах задорно квахтали, да справно неслись. 2 коровенки в хлеву дружно мычали и также дружно доились. А вот лошади не было. Кому с ней управляться? В поле пахать да объезжать регулярно. Потому и муку с зерном у соседей выменивали на сметану с творогом, мед да целебные настои. Куском хлеба старая Агафья сирот ни разу не попрекала. А вот ленью да безалаберностью бывало частенько. А дядька Борис ни разу плохого слова не сказал, пока жил с ними ту зиму. Причем ведь аккурат к празднику Богоявления дружинники за ним приезжали и старуги. Оказывается, не простого воина девки спасли, а сотника, которому прочили должность воеводы. Вдобавок родственник самого князя, не близкого, правда. Про такое родство люди говорили: «Твоя бабушка его дедушку из дальнего села за уд срамной вела». Но все ж таки своя кровь, пусть и крепко разбавленная. Однако сотник ехать домой наотрез отказался. «Куда едва живому? Застудиться по дороге и помереть уже окончательно». потому и остался. Хотя его и староста Антип к себе зазывал, мол, у меня места больше, перины да подушки мягче. Нет, тот ни в какую. Только и сказал, как отрубил. Не пристало воину пузо на перине растить. Мне и тут хорошо. А сам, едва очухавшись, взялся за посильную работу. Стыдно сиднем сидеть, когда три бабы вокруг целыми днями выплясывают. То поесть, то попить, то до нужника довести. Все лавки с сундуками в доме починил. Ложек да плошек настругал целую кучу. Красивых, резных, не у каждой купчихи такие есть. Варька с Иринкой ахали восторженно, а сотник только посмеивался. И объяснял, что у воина руки не под одну саблю растут. И должен он уметь не только разрушать, но и созидать. И много чего еще интересного и непонятного говорил. А потом взялся девок обеих грамоте обучать, по той уцелевшей книге. Истории в ней были занятные. Про витязей, которые нечистое войско побеждали силой духа. Про храбрецов, что действовали не телесной могутой, а хитростью. И про красных дев, выходивших замуж по любви за князей да царей. В крайнем случае за воина, который одним махом семерых побивахом. Или за удальца, каких мир не видывал. Мог и жар птицу добыть, и яблоки молодильные, и много чего еще. Вот с тех пор Варьке и втемяшилось в башку, что муж ей нужен непременно городского сословия, чтобы грамоту разумел. И обязательно добрый да щедрый. А Ванька, сын лавочника, только деньги считать умеет. Читать ему без надобности. И деньгу на куколку из фарфору зажал, стервец. Потому Варька и обижалась, и на Ивана Травника гулять с ним идти не хотела. Бабы деревенские бы ее не поняли. Зато Иринка прекрасно понимала. Она-то вообще никаких замужей не жаждала, пропади они пропадом. Деревенские парни на язык злы, обзывают головешкой паленой и курицей рябой, а сами в вырез рубахи на груди пялятся. На Иванов день у костра плясать с ней все готовы. А жениться? Вопрос хороший. Приданное-то есть, но не шибко богатое. А к нему и характер неуживчивый, и дед с бабкой, которым надо помогать с каждым днем все. А невестка в новой семье, в первую очередь работница. А тут к ней вдобавок два нахлебника. Да и за кого идти? Один дурак дураком, второй запойный, третий скотину тиранит, лошадей за малейшее непослушание кнутом до мяса охаживает. В дальнюю деревушку тоже не хочется. Агафья хоть и вредничает, да все ж своя кровь, родная. А там кто Иринке поможет в случае беды?
«Сестрица, не хочу я за него!» Прервал тягомотные мысли Варькин жалобный шепоток. «Помоги мне! Отвать его от дома вместе со сватами!»
«А потом меня бабка следом за ними из дому попрет!» Иринка мрачно усмехнулась. «А родичи его с нами вообще расплюются. Ни муки не продадут, ничего. Жить как будем? Поле пахать? Или тебя вместо лошади в плуг запряжем?» Варька ничего не ответила, лишь стояла, глотая слезы.
«Ну чего ты ревешь, а? Ну чего?»
Иринка вмиг прекратила ерничать, спрыгнула на землю и протянула руки. «Иди сюда!» Варька с готовностью уткнулась ей в плечо и захлюпала носом. Вот уж кто любил ее беззаветно и искренне, безо всяких условностей в виде уборки, стряпни и беленького личика. И вроде бы причина для слез совершенно дитячая, эко невидаль, куколку не купил. А все равно обида ведь искренняя, горькая. «Ладно», — Иринка взяла сестру за пухлые щечки и звонко чмокнула в самый кончик носа. «Придумаем что-нибудь. И не плачь, Иванов день сегодня. Будешь много реветь, водяник украдет». Нынешний год выдался нехорошим. По окрестностям то и дело шныряли банды лиходеев, искали чем поживиться. А у них в Листвянке 15 дворов всего, даже церкви своей нет. Зато живут далече, практически у глухого леса. Даже степняки, четверть века назад прокатившиеся по столице и окрестностям злобной вооруженной ордой, до их медвежьего угла не добрались. Однако именно в те годы деревенские собрались скопом, да поставили вокруг Листвянки укрепленный тын выше человеческого роста и две башенки деревянные, с которых мужики да парни днем и ночью дозор по очереди вели. Целое поколение на этих башнях выросло. Степняков не дождались, хвала богам и старым, и новому. А вот лесные тати ломились порой. Получали по ведру горящей смолы на головы, а кто с первого раза не понял, тех секли и плетьми, и батогами, и чем ни попадя. Ибо народ, живший в краю под названием Лесистая Балка, с чужаками особо не церемонился ни в их деревне, ни в остальных. Еще и князь Мирослав даром хлеб не ел и подати просто так не собирал. Постоянно прочесывали леса его дружинники. После чего численность разбойников в округе уменьшалась. Жаль, ненадолго. Здешний люд жил справно, не бедствовал. Лес он накормит и напоит, еще и оденет. Потому нет-нет, да шныряла вокруг всякая пакость, да чужого добра жадная. Но сейчас великий праздник, временно позабыли о лиходеях. И без них дел хватало. Молодежь искала березки поветвистее по окрестным рощицам, плела венки, а к ночному гулянию снаряжала котомки да лукошки с вареными яйцами, хлебом и молоком. Ирина тоже собиралась в лес, за банными вениками да дикоросами. Ночь на Ивана Травника раз в году бывает, и если не напугаешься в чащу идти, будешь вознаграждена за смелость. Но если повезет. Диких зверей да лихих людей со счетов сбрасывать тоже не стоило. Но уж веников настругать и где-нибудь поблизости можно, лишь бы без посторонних глаз. Дюжи полезные они, если в это время заготовить. А раньше ни-ни, старики говорят, примета плохая. Непременно чесотка нападет. К Иванову дню местные готовились загодя. Иринка, еще сидячи на ветке над забором, видела, как сын старосты, зубоскал, насмешник и похабник Прошка, тащился с огромным ведром к запруде. Друзья его, вечно нечесанные Ешка да дрочливый Венька, уже шарахались по улице в самом драном тряпье и косились в сторону их с Варькой избы. Точно грязью облить удумали поганцы. Ждут, когда кто-то из сестер за калитку выйдет. «Обычай дедовской, — говорят, — всякая людина в нынешнюю пору должна быть вымыта или хотя бы в воде обмочена. А что вода вперемешку с болотной жижей, так предками заведено, и поди докажи, правда или нет». И хихикают при этом мерзко. Сами, небось, с масленицы как следует не мылись. Иринка со вздохом открыла сундук с приданным, которое шила-вышивала долгими зимними вечерами. Швея из нее была так себе, и хвастаться особливо нечем. Из подарков будущему мужу лишь рубаха с косым воротом, портки из небеленого сукна да пояс. Зато не тканевый, а кожаный, с тиснением и узорами, пробитыми шилом. Дядька Борис научил, и сам же подходящий кусок кожи помог выделать. На вышитые тканевые пояса, которые носили деревенские, смотрел чуть насмешливо. А однажды искривился, мол, девицам такое можно, а мужику на кой ляд? Пояс должен быть широкий и крепкий, чтобы и кошель на него повесить, и ножны для клинка. А если серебряными бляхами по всей поверхности украсить, и вовсе хорошо. Бляхи из драгоценного металла Иринке взять было неоткуда. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Но все равно вышло справно. Кожа крепкими нитками прошита. Крохотные дырочки в обережные узоры складываются. Вот утица с детушками. Вот петухи. А вот лист травы Петров крест, что от любой нечисти защитит. Она аккуратно отодвинула вещи в сторону, нащупала под ворохом тряпья старые мужские портки, ее собственные. В лес без них никак, комарьё заживо сожрет. Собрала в лукошко лент, накануне нарезанных, на березке повязать, печеные яйки да хлеба два ломтя. Себе или совикам. Обмотала ступни тряпицами, натянула сверху кожаные поршни, добротные, с двойной подошвой. Последним в лукошко лег нож с потертой рукоятью в старых деревянных ножнах. Иринка вышла на крыльцо, оглядела двор. Пес сердито чесался у будки, выкусывая надоедливых блох. Серая котишка Мурка намывала морду, сидя на заборе убитого горшка. К гостям не иначе. Точно, сваты же к Варьке собираются. Но не сегодня поди. На Ивана Травника какое сватовство? Не удержалась, зевнула, прикрывая рот. Хотелось вздремнуть хоть часок, да некогда. Столько забот сегодня. Ночью тоже в лес надо. Еще и подружки Варькины к кострам прыгать непременно уволокут. Хоть сейчас бы за вениками успеть.